Добрый день, Владыка. Благословите.
Добрый день и благословение всем нашим телезрителям.
Владыка, близятся пасхальные дни. Именно в эти дни, можно сказать, пика своего достигает и убранство в храмах, и пение, и все пышно украшено. Расскажите, пожалуйста, какое место вообще искусство, пение, иконопись занимает в нашей церковной жизни?
Ну и слава Богу, что 2 мая будет Пасха. И мы все будем стараться украсить эту Пасху, в том числе и пением, чтением, и украшениями различными, и приготовлением пищи соответствующей. А, конечно же, искусство. Искусство – это как душа и тело. Искусство – это как одежда, да? Но одежда, которая вот совершает, творит формы Духа. Mm-hmm. То есть искусство, оно обязательно должно руководиться Духом. В церкви это Дух Божий. Mm-hmm. Почему в театрах раньше был не тот Дух? Да? Потому что театры были и языческими капищами в том числе. То есть это не христиане, как сейчас православные даже, да, в театре артисты. А тогда это были служители культа. И вот Дух творил формы, то ли прославляли черную силу, да, причем открыто. А здесь мы прославляем Бога, и Бог, Дух творит формы, формы вот такие благолепные, как мы видим в храме, и формы порождают Дух, то есть они указывают, даже не порождают, а указывают, каким Духом они это делают, проектируют. Вот Дух, он познается. Если люди говорят, а сейчас огнем бы сжечь вот тех там, а тех убить там, тем и что-то сделать. А Христос говорит, а вы что, не знаете, какого вы духа? Какого вы духа? Так и здесь. Все в церкви показывает, какому духу мы служим.
Угу. Понятно. Ну и вместе с тем, очень разными ведь бывают храмы. Вот бывают такие более скромные, аскетические. Вот бывает наоборот, где основное внимание направлено на внешнем благолепии. Есть ли какой-то вот стандарт определенный или какой-то минимум в убранстве храмов?
Ну, все зависит от людей, от общины. Если эта община горнодобывающие работники в ней, да, или на золотоприиске, конечно, они от своих даров, от своих трудов и будут украшать этот храм. И золото давать, и камни, и драгоценности. А если это лесные работники, как у нас, целесообразно, когда резьба по дереву. То есть Богу отдавать те дары, которые Он дает нам. Ну и, конечно же, мы искусство это обязательно просматриваем, а не является ли оно кощунственным, да? Потому что извращенный рисунок, извращенная резьба по дереву, да, или материал, скажем, он излучает радиацию. То есть они, конечно, не должны быть на служение Господу. Мы должны везде и всюду смотреть, как мы опасно ходим, и мы должны обязательно все подвергать вот духовному такому прозрению, духовному ситу, процеживать все и в слове, и в мысли, и в деле.
Владыка, вот хотелось бы еще о пении поговорить. Ведь очень много людей отзывается именно о благолепности пения положительно, что вот заходишь в храм, вроде не понимаешь, о чем поют, но сама красота, сама вдохновенность, она как будто поднимает человека к небесам. Кстати, вот послы князя Владимира об этом говорили, и, наверное, многим приходилось переживать такое чувство. Ну а как найти баланс между все-таки пониманием, то есть разумным восприятием и вот сердечным этим упором на красоту?
Вот очень сложно сейчас нам, вот при становлении вот и двух епархий теперь на Коми-Земле, но стараемся. Кстати, недавно я указ издал о создании певческих клиросных школ в каждом районе, в каждом благочинии. И в Сыктывкаре у нас три регента при соборе будет действовать школа для начатков чтения и пения на клиросе, чтобы был потом отбор из прихожан, кого удостоить звания певчего. То есть сделать престижным это вот как раз поприще петь Господу нашему от лица всех прихожан. Кроме этого, вы знаете, у нас есть центр подготовки кадров церковных. Там у нас недавно только перестало действие регентского отделения, было все эти годы. Эти регента, они все на поприще церковном трудятся. Кроме этого, мы посылали своей епархии учиться в Киров, город в Кирове. Там тоже есть семинария и тоже регентское отделение. Тоже оттуда выходцы. Принимаем также с образованием духовным, певческим, регентским и псаломническим с других епархий. То есть вот на первом этапе, я считаю, если человек придет в клиросную школу и хотя бы научится правильно читать, а потом уже правильно читая, он будет и хорошо, и правильно петь на наших хорах. Вообще Григорий, скажем, Богослов, святой Василий Великий, Иоанн Златоуст, они высказывались о церковном пении, а Игнатий Богоносец, он слышал пение ангелов. Вот это как раз двух хоров, так сказать, пение попеременное. Вот, и это в церкви в дальнейшем благословилось. То есть святые отцы положили начало в канону, то есть порядку церковного пения и церковного служения составляли. И литургию, скажем, Иоанн Златоуст, Иаков, брат Господень, Василий Великий и другие. И все гимны, они сочинялись в основе своей святыми отцами и святыми матерями. Были и женщины, монахини, которые составляли церковные гимны. То есть все проходит именно это искусство, но искусство, которое Святым Духом, так сказать, овеяно, благословлено. В нем нету кощунства. Вот в искусстве, скажем, даже над фильмами того, скажем, Гибсона хороший фильм «Искушение об Иисусе Христе», но присутствует неприятие у многих верующих этого образа, самого актера, да? Кроме того, есть прямо такие фильмы, как «Последнее искушение Христа». Даже наша патриархия заявляла в Министерство культуры о том, что недопустимо пускать на сцену, и мы давали свои подписи тогда, что там вообще человеку кощунственно смотреть на образ Христа, который кощунственно изображает вот эту роль. И вообще сказать, нету такого примера, где бы Христа кто-то полностью положительно сыграл. То есть очень опасное вот искусство занятия вот в роли Иисуса Христа или Богородицы. Но вот святых там еще куда ни шло. В общем-то, православное кино, оно есть, но не везде, далеко не везде оно обходится без кощунственных каких-то маленьких мотивов. Да? Или в музыке, или в голосе, в слове. В общем так, что слово наше в церкви, оно началось с первых веков и богослужение, но оно как в одежде оделось музыкой, причем музыкой, которую именно просмотрели святые отцы. Первое это было с Византии у нас, музыковедение, потом и российское, русское, потому что национальный украс допустимый в каждой поместной церкви, но цензура здесь необходима, чтобы не было вот и в музыке, потому что музыка тоже может показать, или это плавная, красивая музыка, как говорит Иоанн Златоуст, Василий Великий, да, не такая вот благоговейная, или это, как он говорит, опять же, удары по тимпанам, раздражающие публику и так далее. Прямо замечали такие вещи. Почему вообще инструменты были в сторону отложены от церковного употребления, кроме колоколов?
Да, это интересно, только живое пение. Я вспоминаю одного человека, он окончил консерваторию и рассказывал о своем пути в церковь, что он именно через духовное песнопение пришел. В конце 80-х, когда они стали появляться из закрытых доселе архивов, вот, он говорит, я был поражен, потому что это была такая красота, которую я не знал до этого, хотя я думал, что я знаю всю музыку, ну, обучаясь в консерватории. Может быть, вы расскажете также вот на своем ли примере или примере других людей, как действительно через красоту, ту или иную, через искусство человек может прийти к познанию Бога?
Но музыка в церковном исполнении, она тоже является эмоциональным воздействием, причем очень сильным. Это тоже со своей стороны атеизм пользовался по рекомендации Ленина, да, употреблять именно музыку для агитации против Бога. Но и в церкви музыка, она усиливает вот это чувство веры. Я с большой верой пришел в церковь, это было 15 лет мне, и я хотел уже каждый день ходить в церковь. И музыку слушал так, что она меня, конечно же, вдохновляла и усиливала мое вот это желание, которое уже в глубине души было у меня. И когда я слушал сопрано, например, я думаю, это подобно ангелам, где-то серафимы, херувимы, вот эти маленькие восьмикрылатые, шести, одни головки только видны, но они вот так вот нежно, тоненько поют. А это вот басы звучат, это голос самого Бога, да, что стойте, успокойтесь. Mm-hmm. И я слушаю, потом меняются другие голоса, там тенора, и начинает петь, там регент, у нее голос такой грудной, я думаю, ну точно, вот так бы мне сказала Пресвятая Богородица таким голосом, грудным и в то же время таким степенным. Mm-hmm. И, конечно же, воздействует, конечно, увеличивает желание вот этого подвига, молитвы, потому что молиться – это самая тяжелая работа, надо сказать. Но когда вот такой хор, то ты можешь на одном дыхании простоять всю службу, посмотреть, 3 часа прошло, оказалось, только вот недавно зашел в храм.
Да, это правда. Музыка, она воздействует на тело, не просто на душу, а на
само, на тело. На тело.
Вот об иконописи хотелось бы еще поговорить более обстоятельно. У нас есть свои иконописцы, вот, которые имеют благословение писать иконы?
У нас есть на каждом приходе свои иконописцы. Это, скажем, в монастыре Троицы Стефана Ульянского Александра. Он расписывал и здесь у нас на нижнем этаже в Воскафедральном соборе. Я знаю, что и в Троице-Печорске, и в Ухте, и во многих местах у нас свои иконописцы. Но это такие самоучки из бывших профессиональных художников, переквалифицировались. Иконописи не так сложно научиться. Я тоже был соавтором иконы святителя Стефана Пермского, когда с отцом Александром написали и поставили перед мощами святителя Стефана в Кафедральном соборе. Есть вот в интернете прямо школа и школы, и несколько школ, да, и уроки по написанию. Поэтому люди могут взять и вступить в эту организацию заочно, учиться, то есть на расстоянии. Научат, как из пигментов различных самим приготавливать. Кажется, с природы, ведь с природы эти каменные порошки и на курином желтке, как это все замешивается, как это все перерабатывается и как это все рисуется. Все вот эти слои наносятся на иконочку будущую. Это очень интересное занятие, так что могут люди и в интернет способом научиться иконописи.
Если человек, Владыка, вот скажите, если человек чувствует тягу, вот, ну, скажем, он художественно одарен, может быть, уже художественную школу заканчивал, но пока не воцерковлен, ему хочется, вот, может быть, рисовать храмы, да, или петь, как-то вот реализовать свои таланты. Ну, сначала на уровне домашних работ, потом на пользу Богу. Как ему правильно вот влиться в церковную жизнь, кому подойти, где вот эту преемственность получить, чтобы это было не от себя, не что-то чуждое, да? Не огонь чуждый, а вот это было действительно такое вот строго православное служение.
Ну, во-первых, начинают рисовать, искусством занимаются прикладным в школах, в воскресных школах. Во-вторых, если по желанию человек, ну, конечно, посоветоваться со священником, посоветоваться с тем же отцом Александром, с теми, кто у нас занимается художники по тем или иным церквям нашей епархии Сыктывкарской. Ну и в конце концов, работы можно дистанционно показывать различным художественным нашим иконописным заведениям, которых, которые через Яндекс очень легко найти. Там даются телефоны, ты можешь разговаривать с преподавателями и показывать. То есть сначала это будут рисунки, которые, конечно, имеют изъяны, но потихоньку совершенствоваться. Вот мне, например, у Люды Пуниговой, когда она была художницей, мне не нравились сами цвета. Я говорю, слишком ядовитые, надо немножечко поработать. И когда вот она молитвенно стала подходить более, да, и уже она стала иконописцем впоследствии. Mm-hmm. Я смотрю, цвета стали более такие насыщенные. Вообще в иконописи цвета, хотя сдержанные, но они красочные, mm-hmm. яркие, mm-hmm. красочные. Глубокие. Мне нравятся и легкие, да, глубокие такие бывают. Да.
Mm-hmm. Владыка, вот еще один вопрос. Вспомнил, что иногда дети, вот у них тоже душа тянется. Ну, скажем, если ребенок ходит в храм, вот он хочет нарисовать святого. Просто сам дома рисует, ну, и ним, да, иногда, ну, да, и, да. Скажем, вот дарит ребенок рисунок. Приходишь куда-то, там, например, в гости или там, в детский садик, ребенок вот себя, вот у него так душа открылась. Как родителям правильно это направлять? Нет ли здесь, опять же, как бы кощунства какого-то, изображения святых, ну, получается, mm-hmm. понятно же, без благословения?
Mm-hmm. Ну, это и есть рисунок. Икона, она когда именно уже закончена и определена священником или учителем, что это икона. До того определения она не называется иконой, называется рисунком. Вот у нас даже иконами не называются, по большему счету, те иконы, в которых нет надписи. Даже понятно, что это Христос, но обязательно должна быть надпись на нимбе, да? Равно как и у Святой Троицы, и в других иконах. Потому что если даже икона непонятна, то понятна надпись. Понятно дело, что мы должны завершить. И вот этот последний штрих как раз в иконописи является надпись.
Угу. Понятно. И тогда она уже освещается.
То и тогда она уже только освещается. А так, пожалуйста, это будут рисунки, пожалуйста, это было, будет учеба. И такие порывы благородные у ребенка надо только поддерживать.
Угу. И вот еще в завершение один вопрос. Часто просят благословения люди, которые приобретают наборы. Бывают наборы для вышивания. Сейчас вот появились алмазные, как-то вот бисер, да?
Такие, да, бисером шитьё и клейка. Угу. Я слышал, смотрел по телевидению, рекламируют сейчас по Спасу и телеканалу «Союз». И я очень рад, что у людей благородные занятия появились, а в особенности пандемии. Красота, пусть люди занимаются, пусть делают женщин вот эти занятия именно женщинами.
Угу. Но им надо подойти и попросить все-таки благословения, наверное, у священника.
Естественно, да, это же не трудно. Хотя бы позвонить и благословиться, или в интернете выйти на меня ВКонтакте, на вас ВКонтакте. Это без проблем, благословение всегда будет на такое благородное дело.
Хорошо, Владыка, благодарим за беседу. Благословите, пожалуйста.
Спаси Господи, Божие всем благословение.
Владыка, и еще, пожалуйста, пасхальные наставления, напутствия, поздравления, несколько слов вот в эти святые дни грядущие.
Всех вас с преддверием Пасхи Господней. Пусть воскресший Христос приведет вас по своей любви к совоскресению. А это значит, вы в себе и верой, и надеждой, и любовью, как небесным даром, будете богатым. Встречайте светлое Христово воскресение. Боже вам всем благословения.